Господь Брама, который является олицетворением Вед, создал из своего лица вас, браманов, аскетичных, обладающих знанием, владеющих мистическими силами и равнодушных чувственным удовольствием. Комментарий Шрила Прабхупады. Целью Вед является распространение трансцендентного знания об абсолютной истине. Браманы были созданы из уст Верховной Личности Бога, поэтому они призваны распространять ведическое знание, а вместе с ним и славу Господа. Бхагавад-гите Господь Кришна также говорит, что цель всех Вед – дать людям знания о Верховной Личности Бога. Здесь особо подчеркнуто, что браманы обладают мистическим могуществом и равнодушным чувственным удовольствием. Йога юктан алан паатан. Фактически на свете есть только два вида деятельности. Материальная деятельность сводится к чувственным наслаждениям, а духовная деятельность состоит в прославлении Господа и удовлетворении Его чувств. Те, кто заботится об удовлетворении собственных чувств, называются демонами, а те, кто распространяет славу Господа или удовлетворяет Его трансцендентальные чувства, зовут полубогами. В этом стихе говорится, что браманы созданы из лица космической личности, или Вират Пуруши, подобно этому кшатрии, сотворены из рук Господа, вайши из его талии, а шудры из ног. Предназначение браманов — совершать аскезы, учиться самим, учить других и подавать пример равнодушия ко всем видам чувственных удовольствий. Брамасиджатва муханто юшманатма палицая чандамая стаповидья йога юктандалампатан. Ману ответил: желая распространить ведическое знание, Господь Брама, который является олицетворением Вед, создал из своего лица вас, браманов, аскетичных, обладающих знанием, владеющих мистическими силами и равнодушных чувственным удовольствием. Женитьба Кардама Муни на Девахути. Песня третья глава, вторая текст. Второе. Здесь в этих стихах будут описываться различные типы людей в арне. Здесь упоминается о браманах. О том, что они отличаются от других классов людей и как они отличаются, какие качества их отличают, какая деятельность, откуда берет начало эта природа браманов. Есть браманы кшатри, вайши, шудры, это типы людей, их варны. Они отличаются по качествам. Внешне они могут быть очень похожи, но внутренне есть различия. В понимании мира, в поведении, в поступках, в речи. Люди могут быть очень, очень разные на этом уровне. И при этом есть единая природа, также человеческая, существует. Итак, эти градации. Здесь описывается принцип. То есть не все люди одинаковые. Нужно видеть как единство, так и различия. Каждый стремится действовать со своим пониманием. Мало кто руководствуется чужим пониманием жизни. Как правило, нет. Даже если человек слышит чью-то точку зрения выше него, обычно он не очень руководствуется, поскольку это другая точка зрения. Это хорошо для него, но для меня другая истина существует. Это мир относительных истин. Что хорошо для меня, может быть плохо для другого, и наоборот. Поэтому каждый должен решать сам, человек думает. Что хорошо, что плохо. Каждый должен быть сам по себе истиной, независимой истиной. И понятно, что в этом случае нет точки опоры. Теряются критерии, эталоны, хорошего и плохого. С чем измерять тогда? Если все относительно, то как же мы будем измерять моральные ценности, религиозные ценности, человеческие ценности? Это называется папа пунья, греховная и благочестивая деятельность. Как определить ее? С точки зрения относительности, это может быть везде по-разному. В различных обществах есть разные понятия плохого и хорошего. Как Прабхупада объясняет, что в Индии во многих местах и до сих пор пить вино считается безнравственным. А в этих местах это считается культурой. Как же понимать, что же хорошо, что плохо? И поэтому точка отсчета, она дается с позиции разума. И этот разум представляют брахманы. Итак, если человек не знает, что хорошо, что плохо, он должен спросить у брахмана. И здесь говорится, этот класс людей создается изо рта Господа, то есть способность говорить. Не нужно представлять это физически, что изо рта что-то происходит. Нужно понять функционально. Рот говорит. И вот функция брахманов тоже говорить. Но говорить правду. Речь очень ценна и важна. Сейчас мы имеем дело с тем, что речь стала чем-то неважным. Люди не говорят, а просто болтают языком. Они это делают для удовлетворения чувств. Настолько мир деградировал, что люди не используют язык по назначению. Просто болтают, как правило, вибрируют. Подобно кваканью лягушки, также она вибрирует часами. И призывает змею, чтобы та съела ее. И изначально язык употреблялся только для разговоров о Боге. В Махабхарате описывается это, что лучше молчать, чем говорить. Молчание лучше, чем речь. Как и в русских пословицах есть то же самое. Слово серебро, молчание золото. Молчание лучше, чем речь. Мауном называется. Тот, кто соблюдает обет мауном, он дает обет молчания. Андрей Рублев, например. Очень долгое время молчал, ни о чем не говорил. Он дал обет молчания монахам. Благодаря этому молчанию он мог видеть, кто верховный. Те, кто говорят, обычно им движет желание выделиться, быть замеченным. Повсюду человек высказывает свое мнение, свою точку зрения, повсюду он вмешивается с помощью языка. Если мы помолчим хотя бы день-два, мы заметим, как сколько есть склонности контролировать через язык. 90% с лишним контроля идет через речь, через язык. Таким образом, вся жизненная энергия уходит часто впустую, в речь, на желание контроля. Но если будем молчать, мы увидим, что контроль осуществляется и без нас. Мир не разрушится, если мы замолчим. Ничего не произойдет, даже будет к лучшему. Просто будет меньше беспокойств. Итак, язык создает очень много проблем, беспокойств. Относительно истины, он хочет говорить все, что он думает, ему нравится. И когда он вибрирует, то он слышит собственный звук голоса, и еще больше ум активизируется, возбуждается. Так они дополняют друг друга. Для тех, кто хочет прославиться, он не может молчать. Гуна страсти, он хочет выделиться, поэтому он будет говорить что-то. Но те, кто хочет попасть на высшие уровни, начиная от райских планет и выше, до духовного мира, они должны научиться молчать мауном. Необходимо. Нельзя избежать этот момент. Так же, как Господь, если Он что-то говорит, то это сразу записывают в книге, это Священное Писание, нет ничего лишнего. Никто за эти тысячи лет, 5000 лет не мог ни убавить, ни прибавить ничего сюда. Ни один интеллект не может улучшить то, что написано. И убавить, найти что-то лишнее тоже нет. Совершенство речи. Такое совершенство речи приравнивается к маунам. Если человек не говорит глупости, а говорит о Кришне, абсолютную истину, это маунам. Он не выражает своего мнения, он не говорит о себе. Поэтому говорится, если мы хотим говорить, то первый момент, нужно говорить правду. Не просто что-то говорить, правду говорить. И тут мы столкнемся с проблемой, что же такое правда? А что такое кривда? Это русский эквивалент.
еще говорят ложь, но говорят кривда. Есть правильное и неправильное, кривое и прямое. Кривое и изогнутое означает лицемерие. То есть я выдаю за истину то, что не является истиной, оправдываю то, что является ложью. И речь мне в этом помогает, искусство речи. Заметьте, посмотрите внимательно, сколько ложных философий нас окружают. Огромное количество. Практически все эти философии, которые нас окружают, ложные. Кривда. Если посмотрим, почему, причина в чем? В каждой философии философ преследовал какую-то выгоду личную, обязательно. Хотел выделиться. Это называется муни, такие люди, мудрецы, муни. Муни означает, что его точка зрения особая. Отличается от другого муни. Если у них точки зрения совпадают, то они не муни. Муни, моно, один. Единственная точка зрения, неповторимая. Если второй хочет называться муни, он должен свою точку зрения иметь. Третий и так далее. Такие муни, они имеют каждую свою философию. Если собрать всех муни в одну комнату и спросить, кто такой Бог, все будут говорить по-своему, по-разному. Они не сойдутся во мнении, будут разногласия. Но чтобы постичь абсолютную истину, нужно стать ститатхир муни, то есть с устойчивым разумом. Устойчивый разум, что человек не склонен к измышлениям какой-то новизны, а просто хочет узнать абсолютную истину, как она есть на самом деле. В этом случае их точки зрения все совпадают. Хотя между ними есть разнообразие, индивидуальность. Они все сохраняют единство, гармонию. Это ститатхир муни. И достигается это с помощью речи просто. Вот этот уровень. Смотря как мы будем пользоваться речью, вот мы сможем стать либо муни, либо ститатхир муни. Тир, тир означает обуздавший чувства. Язык, желудок и гениталии. Начинается с языка. Речь нужно обуздать. Речь предназначена для того, чтобы просто повторять абсолютную истину. Повторять. Не выдумывать, а повторять. Язык всегда что-то повторяет. Либо за собственным умом, либо за священными писаниями, либо от кого-то услышать что-то. Все равно его функции только повторять. Он не может говорить, не услышав. Язык будет вибрировать, он связан с умственной деятельностью, пранами, воздухом. Если какая-то мысль нравится мне, язык уже готов, он напрягается. Он уже готов, все функции там. Проследить деятельность языка очень трудно, очень активен, мягкий, гибкий, эластичный. Мы даже не знаем, как он выговаривает слова. Настолько тесно он связан с умом, этот орган чувств. Очень чувствительный к мыслям, ощущениям, к эмоциям. И если мы чувствуем грусть, язык начинает вибрировать так грустно, интонации, все. Автоматически это происходит, как он связан, какой хороший инструмент. Если мы хотим обмануть язык, также становится обманщиком, он выкручивается, запинается, и что это такое, очень связан. Хотя сам по себе орган не является чем-то самостоятельным, он связан с умом. Но от его функции очень много зависит. Просто попробуйте думать, слушать, действовать, но молчать при этом. Как это будет трудно? Сколько психической энергии начнет высвобождаться, и вы не знаете, куда ее девать. Столько силы будет. Неизвестно, куда она должна идти. Трудно будет удержать ее. Мало нам. Очень тяжелая вещь на самом деле. Мы как будто бы надувались, потом будете взрываться буквально в какой-то момент. Столько силы выходит через язык. Какой активен, активный орган чувств. Едва просыпается человек, он начинает что-то говорить. Спрашивать, говорить, слушать, повторять и прочее, прочее, прочее. Итак, если мы говорим, говорить нужно правду. Правда — это просто священное писание. То, что написано в Бхагаватам или Бхагавадгите, можем говорить эти вещи. Либо мы можем говорить непосредственно касающиеся практической жизни, но опираясь на шастру. Если мы исчерпали правду и хотим говорить дальше, то разрешается говорить приятные вещи. Никогда не говорите неприятных вещей. Так нужно использовать язык. Все то, что сказал язык, запечатляется в уме. Ум — это картотека. Все останется там. сохранится в виде настроения, ассоциаций, впечатлений и снова вернется к языку, а потом уже проявится и в поведении. Поэтому говорится, все, что любое тайное станет явным, утаить ничего невозможно, все фиксируется. Все, что бы мы ни говорили, остается в уме. Затем ум снова побуждает нас вынести это наружу в каком-то качестве. Итак, все, что человека входит, выйдет. Обязательно. Вопрос времени. И он проявит себя. Как есть такие рассказы, истории о таких людях, которые имеют скрытность, они скрывают себя. У них есть много мыслей, много вещей нехороших. Они скрывают, но на деле они себя ведут, правильно стараются вести. Их речь, культурная и прочее, они поддерживают вежливые отношения. Но на деле они не любят этих людей, с которыми они общаются. Их связывают какие-то желания, выгоды, какие-то организации и так далее, какие-то желания. Но на деле они не любят все эти вещи. Сыты по горло, как говорится. Долго ли может продолжаться такая игра? Вряд ли. Потому что все, что человек слышит, ему не нравится от людей. Все, что он видит, ему не нравится все это. Но он вынужден из чувства выгоды поддерживать этот престиж и отношения. И живет в таком искусственном как бы мире. При этом он страдает. Почему он страдает? Только по одной причине, что не может сказать правду. Не может свой язык использовать правильно, сказать то, что он чувствует на самом деле. Так это важно для человека. Ему легко становится. Он сказал правду. Так, если говорите, говорите правду. Либо говорите приятные вещи, но не искусственно. Как мы говорим сейчас, этот скрыть фактор невозможно будет. Если мы не имеем благоприятного отношения к людям, это все равно выразится на языке, рано или поздно. Кто-то это услышит. И иногда такой человек взрывается при всех. И начинает говорить такие вещи про всех вдруг, внезапно. Все было хорошо. И вдруг такие вещи начинают всем говорить в лицо, что все шокируются. Боже, ты так всегда думал, оказывается. Так ты первейший враг наш. Ты тут просто скрывался. Начинает сразу ненавидеть этого человека. Резко отношения меняются. Только потому, что он сказал эту правду. Поэтому говорится, что если мы говорим правду, это хорошо. Но нужно еще говорить в приятной форме ее. Когда есть фактор скрытности, человек молчит. Скрывает все это. Ему труднее сказать это все в правильной форме. Даже преданные имеют эту проблему. Кто-то им не нравится, и они скрывают, молчат, терпят это все. Но поскольку соприкасаются, напряжение усиливается, усиливается, усиливается. В конце концов язык врывается все наружу через язык, и конфликт сразу же, в одно мгновение, в одну минуту они стали врагами. Почему? Поскольку они не общались правильно. Есть законы, как использовать речь для того, чтобы установить правильные отношения. Можно кого-то не любить, но отношения могут быть мирные. Это наука. Не обязательно драться с таким человеком. Смысл в том, что мы должны научиться говорить правду в приятной, уважительной форме. Правда, она основана на шастрах, хорошо. Кто-то поступает неверно, неправильно. Но я же не контролирующий. Я же не его гуру, верно? Есть гуру, есть Кришна, я должен полагаться на них. А если я вынужден сказать что-то правдивое человеку, то я должен сказать в уважительной, приятной форме, очень смиренно. Если человек не принимает, я просто оставляю его в покое. Но правильное общение очень важно. Как сказать должен человек? И фактор скрытности, он мешает вайшнавским отношениям. Мы скрываем, но потом все вырывается наружу с огромной силой и в очень оскорбительной форме и разрушает наши отношения. Вайшнав должен быть открыт, но он должен иметь вайшнавское поведение. Почему он сюда открыт? Потому что что бы он ни говорил, не вызывает конфликта. Он умеет говорить, использовать язык. Он знает, как сказать о недостатках. Не возбуждая умы людей, не создавая себе врагов. Это искусство. Духовные учителя, конечно же, обладают таким искусством говорить. Если мы имеем проблемы, мы идем к гуру, и гуру может сказать, указать на нашу проблему. В чем же во мне ошибка? Я принимаю это. Он говорит в хорошей форме. Он говорит с присутствием внутренней энергии. Это называется браман, род Кришны. То есть, когда говорит человек, и вместе с ним говорит Бог, это правильное использование языка.
Такой язык, он проникает в сердце мягко очень. «Нектар наставления» называется. Это есть такая даже книга. «Нектар наставления». Получать наставление вообще-то не является нектаром в обычном смысле слова. Никто не любит получать наставление, все хотят давать наставления. Но здесь написано «нектар наставления». Когда Прабхупада давал наставление, все прибегали слушать и получать наставления. В форме нектара, в форме меда. Это приятная речь означает. Приятно не льстивая, а с глубоким уважением к личности. Недостатки, да, но личность, несущая недостатки, чиста по природе, душа. Конечно, с помощью речи мы можем, правильной речи, можем научиться видеть таким образом. И происходит обратный процесс. Вы как будто говорите человеку о недостатках, а он радуется все больше и больше. А его наполняет радость. Прямо противоположный эффект. Просветляющий, очищающий. И так, если правдивые вещи, приятные вещи, они очень хорошо помогают. Если нечего сказать, то мы просто молчим. Ничего даже хорошего нет сказать, лучше молчать, говорится. И последняя вещь, о которой мы можем говорить, это обязанности, долг, практическое служение. Можем обсуждать какие-то практические моменты. Если мы уже помолчали должным образом, уже сказали всю правду, и все приятные вещи уже обсудили, и можно поговорить о практической деятельности. Приятные книги распространяют и говорят, куда ты сегодня пойдешь? Туда. Я вчера там был, ты знаешь, там не очень. Может, пойдем туда. Сколько ты сегодня книг с собой возьмешь? Или на чем ты поедешь? Это нормально. Это не запрещается. Это связано с исполнением долга. И это также нужно говорить в духе нравственности, безусловно. Потому что даже практические вещи можно обсуждать с пренебрежением или с недоверием. Даже туда может вкрадываться неправильного настроения. Сколько ты книг распространил? Две. Ну и сегодня сколько собираешься распространить? Понимаете, да? Слова нормальные, но какой смысл в них вкладываю? То есть, поэтому язык и ум очень связаны. Как контролировать язык? Нужно контролировать и ум. И есть как бы низшие привычки, есть высшие привычки. Люди с низшими привычками вообще не должны говорить. Должны мауном сохранить молчание. Вообще лучше молчать, говорите. Поэтому в шастре говорится, говорят браманы. Ну, когда браман говорит, все слушают, имеется в виду. Не то, что все долебят молчание. Если браманы присутствуют, шудра не может говорить. Таков этикет. Но в данном случае мы не делим преданных на шудр, на браманов, на вайшев, на кшатр. Потому что все преданные, они становятся браманами. Все. Вайшнавы автоматически браманы. Поэтому мы не будем делить, как здесь написано. Мы делим по-другому. Мы делим преданных по уровню преданности. Каништа, Матьяма, Уттама. Если сюда придет Уттама, кто вы говорите? Уттама должен говорить. Все остальные сидели должны слушать. Если здесь, скажем, большинство каништа и кто-то Матьяма, то Матьяма говорит. Если все каништа, кто-то говорит из каништа. Это этикет. Таков этикет. То есть говорит тот, кто обладает большей реализацией. Это вайшнавский этикет. У шудр старшинство определяется возрастом. Но они так понимают. Это их природа, их понимание. Если им больше лет, они считают себя более авторитетными. Вайши по богатству смотрят. Кто богаче, тот и старше, тот авторитетнее. А кшатри смотрят по количеству власти. У кого больше власти, тот и авторитет. Браманы по количеству знания. Как же в нашем случае различить? В нашем случае все факторы должны учитываться. Все факторы одновременно. Но главное, конечно же, количество знания. Имеется в виду, что тот, кто говорит в знании, он может быть, например, не богатым человеком, не старым человеком и не имеющим никакой власти. Но у него просто есть знания. Может быть, браманическая природа. Он может говорить, но когда он говорит, он должен учитывать, кто перед ним. Есть люди старше по возрасту. Есть люди богаче и преуспевающие его. Это нужно ценить. Не пренебрегать такими людьми. Есть люди, которые имеют власть. Все это нужно уважать в людях. Не так, что мы, когда видим бедного человека, мы чувствуем сострадание, когда видим богатого человека, сострадания не чувствуем. Пропадем пропадом. Завидуем ему. Нет, это неправильно. Мы должны уважать.
уважать всех людей. Богатых тоже нужно уважать. Это не так просто быть богатым человеком. Кроме того, если человек становится благочестивым, богатым, это очень ценная единица в обществе, чрезвычайно ценная. То же самое касается людей у власти. Итак, когда человек говорит, знание – это род Кришны, должен учитывать. Если не будет учитывать, будет совершать оскорбление. И никто его слушать не будет. То есть не только язык, вообще это брахман – это голова Господа. Интеллект Господа. А язык – это уже его функция непосредственная. Что это означает? Как Кришна говорит в Шримад-Бхагаватам, так оно в жизни и будет. Все, его слова – непреложный факт. Не обсуждаются. Это законом бытия, природы. Стоит ему сказать, как закон уже установлен. Брахманы точно такие же. Здесь говорится, они обладают мистическими силами. Что это за ситхи? То, что он говорит, бывает. Вот и все. Такова его ситха. Это род Господа. Если это истинный брахман, если он обладает качеством брахмана, он аскетичный, он обладает знанием и владеет мистическими силами. И равнодушен к чувственным удовольствиям. Вот это признаки брахмана. Итак, вайшнав автоматически брахман. Он может быть аскетичным. Что делает нас аскетичными? Четыре регулирующие принципа. Обладает знания. Как мы обладаем знания? Просто повторяем шастры. Так мы обладаем знанием. Владеющих мистическими силами. Ну, это интересный момент. Но все преданные, заметьте, они мистики. Все до единого. Просто посмотрите внимательно. Сразу это незаметно. Но все их желания исполняются. Конечно, они могут быть недовольны все же этим некоторые, но так или иначе все желания их исполняются, как они хотят. Например, недавно им преданный сказал о двух преданных, которые пришли в движение много-много лет назад. Один сказал, вот если бы Кришна дал мне $1,000,000, я бы такое бы сделал. А другой сказал, если бы мне Кришна дал бы телевидение, я бы такое сделал. И они получили то и другое. Мы не будем обсуждать, что было дальше, но они получили желаемое. Они сказали это в самом начале, еще когда пришли. И сейчас один имеет $1,000,000, другой, у него тоже есть многие вещи. Телевидение было, у него вся аппаратура, все у него есть. Все необходимое. Мы говорим просто о том, что при этом желания исполняются. Это мистические ситхи. Встречали бы таких людей? Они желают, и желания исполняются. Все. Обычно у них никогда не исполняются их желания. Никогда. Только по телевизору они смотрят, там их желания все исполняются. То они говорят, как в кино, это только в кино так бывает. В жизни так не бывает, они говорят. В жизни желания не исполняются. Так вот у преданных, как в кино. Исполняются все желания. И равнодушны к чувственным удовольствиям. Когда у нас появится вот этот фактор, вот это главный фактор, равнодушие к чувственным удовольствиям, то можно смело заявить, что мы браманы. Не по уровню мистических сил нужно определять. Критерий равнодушия к чувственным удовольствиям. От этого критерия зависит все предыдущее. И мистические силы, и количество знания, и аскеза. То есть равнодушие к чувственным удовольствиям. Как Витура сказал Дхритарашти, откуда у стремящегося к удовольствиям могут быть знания? И откуда у знающего человека может быть желание удовлетворять чувства? Эти вещи никак не связаны. Так, почему брахманы имеют знания, становится понятно за счет вот этих качеств. Это их природа. Они стремятся жить просто, не накапливать чрезмерно. Они стремятся к знанию. И они понимают, что богатство излишнее – это яд. Брахман, он не получает за свои уроки зарплату. Любому брахману это неприятно попадать в такое положение. С точки зрения обычного человека, кажется, что тут неприятного, вы работали, вы получили. Но природа брахмана совершенно иная. Он не может попадать в зависимость от денег. Он берет только то, что предлагается ему от сердца. Если ему предложите 1,000,000, но в недолжной форме, он не примет. Он равнодушен к этому. Если предложите ему какую-то безделицу, но от своего сердца, он примет с радостью. Это качество брахмана. Не заинтересован в вещах, а во взаимоотношениях заинтересован человек больше всего. Он ценит душу, ценит людей. Вещи не ценит особенно без людей. Как Господь Читания, он любил рис. был особый рис, который для него выращивали преданные. Там были великие преданные. Вот для него носили рис из того дома. Там жила одна великая преданная. И Чхота Харидас пошел за этим рисом однажды. Его послали. Бхагаван Ачарьям послал его. Говорит, сходи, принеси рис, мы приготовим для Господа Читания. Чхота Харидас пошел в этот дом и увидел там молодую женщину. Чхота Харидас был саньяси. Она сходила за рисом, принесла, он посмотрел с вожделением. Какой-то момент это был. Он устыдился этого, взял рис и ушел. Принес рис, отдал рис, приготовили, принесли, предложили Господу Читания. Он ел, говорит, какой прекрасный рис. А откуда это? Откуда рис? А из того же дома? От той же преданной? Ее рис? То, что обычно готовим. Замечательный рис. А кто принес его сегодня? Чхота Харидас ходил. Да, очень хорошо сказал Господу Читания и ушел. Потом позвал к себе. Он Бхагаван Ачарья был. Сказал, передай Чхоте Харидасу, что он больше никогда не может видеться со мной. Он понял это, принимая рис. И так человек ценит не вещи, не пищу, а взаимоотношения. Это браманы. Это их мистические свойства. Вряд ли вы что-то сможете скрыть от брамана. Даже не пытайтесь. Свердуша свидетель. Невозможно. Брамана вы не обманете. До какой-то степени может быть. Может быть. Но поскольку браманы, они, я имею в виду, преданные браманы, они связаны со свердушой, человек просто обманывает сам себя в этом случае. Браманов нельзя обмануть, если чистый браман. Человек обманывает сам себя в этом случае. Сам себя наказывает таким образом. Это большой грех лгать браману. Итак, здесь говорится и ману, которые произносят эти речи, насколько я понимаю, это относится к Кардамамуне. Он является кшатрием. Он император, величайшая личность. Он прославляет браманов. В следующем стихе будет описываться, почему он так делает. Что это за взаимоотношение кшатриев и браманов, что вся власть у кшатриев. Браманы не имеют власти, не имеют денег. Кажется, что с ними можно сделать все что угодно. Они смиренные и так далее. Что кшатрию стоит подчинить себе брамана? Но посмотрите, ману, он прославляет, он молится на него, как на Бога. Он говорит такие вещи о нем. В следующем стихе будет описываться, что это за взаимоотношения кшатрих и браманов. Почему они так себя ведут. Это интересный очень момент. Но здесь просто говорится, что есть браманы. И какие они? И брама — это олицетворение вед, создатель, Господь Брама. И из своего лица, из лучшей части тела сотворил браманов. Итак, лицо Брамы, Господа Брамы, выглядит так, как здесь написано. Аскетичное, обладающее знанием, владеющее мистическими силами, его глаза имеется в виду, и равнодушное к чувственным удовольствиям. Это лицо Господа Брамы. Вот так он выглядит. Можно даже понять, что это за лицо Господа Брамы. И оттуда зашли браманы. Они отражают вот эти его настроения. Аскетичное лицо означает, там есть теджес. Мы не можем долго смотреть в глаза такой личности. Там есть теджес. Аскеза. Серьезность, углубленность. Обладание знанием означает, что когда брама смотрит, он видит одновременно все вещи. Поэтому люди, не обладающие знанием, не могут также выдерживать мистические силы. Любая эмоция на этом лице имеет значение и передается с огромной силой. И равнодушно к чувственным удовольствиям вы не можете привлечь его на свою сторону какими-то материальными вещами. Вот это Господь Брама, это его интеллект, его лицо. Браманы точно такие же. Должны быть в идеале. Они создаются из этой части тела. И уже в следующем стихе, может, прочитаем его завтра, будут описываться кшатрии. Какая их задача, как их функции, из чего они создаются и каковы цели. Хари Кришна. Какие будут вопросы?
А вот написано, что точнее рассказали, что Брахман не принимает решения. То есть не просто пожертвование, а то сознание, с которым мы находимся. Вот я читал в Гуранге, по-моему, там описывается тоже такой момент, мне непонятно, что Господь он также может и не принять, скажем, какое-то пожертвование. А как вот в нашем случае, то есть уже как бы
Господь принимает всегда, принцип такой, что Он всегда принимает. Но Он говорит Бхагавад-гите, в какой степени человек предается, а в такой степени я вознаграждаю. Если у нас мало преданности, то естественно, что и результат взаимоотношения очень слабый, практически неощутимый. С какого момента мы стали ощущать эти взаимоотношения? С момента, когда гуру представил нас в парампаре. Не так ли? Началось какое-то развитие внутреннее. То есть мы от имени духовного учителя действуем, не от своего имени сейчас. От нашего имени мало что мы можем сделать. Не очень способны. Так же, как милиционер действует от имени закона. От своего имени он не сможет открыть квартиру, произвести обыск, например, или арестовать кого-то от своего имени. Нет, не сможет этого сделать. Никто не воспримет это. Но только от имени закона. Он показывает документ, показывает бумагу. Вы видите, в одном человеке представлена вся власть, и вы подчиняетесь. Вы видите только, что там вся власть. Подобно этому, момент инициации такой, что у нас представляет гуру парампаре, представляет непосредственно Кришне, эту душу, то есть нас непосредственно. И мы действуем от его имени.
И качество здесь?
Качество играет роль тоже. Но имеется в виду, ошибки, которые мы совершаем, будут исправлены. Не будут обращаться внимания на эти ошибки. Такой человек считается праведником. Даже ошибаясь, даже что-то делая неправильно, случайно. Но если мы не представлены парампаре, то как будто Бога нет, кажется. Я говорю ему что-то, он не отвечает. Потому что у меня только такие уши, как у зайца, знаете, и все. Нет других ушей. Так, сердце, оно камень сейчас, или заковано в железо. Поэтому только внешние факторы можем слышать. Так это в ухо не крикнет несколько раз, мы не поймем часто. И да, звук вместе с палкой одновременно, знаете, такой. И понятно становится. То есть способность воспринимать очень слабая. Есть ложное эго, свое понимание такое сильное, что очень трудно что-то услышать. То есть есть внутреннее сопротивление некоторым вещам. Но когда мы представлены в парампару, несколько иное, как бы есть поддержка, можем услышать то, что говорится извне, подтверждение изнутри. Это очень быстро меняет человека, этот фактор. Получить подтверждение изнутри – очень важный момент. Нельзя, конечно, эти вещи выдумывать и спекулировать. Но это факт, что преданный, он получает подтверждение изнутри, когда говорит гуру, духовный учитель. Поэтому все, что говорит гуру, ему кажется абсолютно истинным. Сомнения исчезают у него. Но если нет инициации, нет взаимоотношений с гуру, то все, что говорится извне, изнутри еще не поддерживается. И он думает, не согласен, он какие-то имеет другие мнения, у него внутренний мир другой совсем.
Вы знаете, что вайшнавы должны воздерживаться от чувственных удовольствий. Но мне кажется, вот и вот это служение, люди же радость от этого получают. И тот же просад, это же тоже чувственное удовольствие. И общение с друзьями, с единомышленниками, это тоже чувственное удовольствие. Как можно отрицать вообще чувственное удовольствие в жизни?
Не отрицается принцип наслаждений. Называется пуруша. Пуруша тот, кто наслаждается. Живое существо, оно стремится к наслаждениям. Пуруша. Но наслаждение и чувственное удовольствие – это разные вещи. Удовлетворение чувств означает удовлетворение органов чувств.
Язык, желудок, гениталии, вот три основные чувства. Есть другие, зрение, обоняние и другие моменты.
И ум. Те же чувства, получается,
человек. И ум в центре всего этого. Вот они сотрудничают таким образом. То человек думает о себе, такое, об удовлетворении своих чувств. Чувств, комфорт, сытое состояние, сексуальные отношения. Все это он переживает в уме и стремится. Потому что чтобы есть, спать, выкупляться, обороняться. То есть это тоже удовольствие, тоже чувственное наслаждение, но низкого типа, низшего типа. Тогда как наслаждение, счастье от духовной жизни исходит не из органов чувств, а из глубины сердца. Другой момент. Например, вы принимаете просад, это пища. И обычно мы удовлетворяли язык и желудок таким путем. Но поскольку это одухотворенная пища, то просад проникает в сердце человека. И он чувствует не только вкус пищи, но и что-то другое. Другой вкус чувствует. Чувствует, как он одухотворяется и наслаждается изнутри, не из желудка, не из языка. А совершенно иначе, даже язык и желудок, они тоже одухотворяются. То есть человек ест просад, и язык приходит под контроль. Чувство языка контролируется. Принимает просад, и он может контролировать желудок, другие чувства, соблюдать регулирующие принципы. Потому что это наслаждение высшего порядка, чистое, чище наслаждение, духовное, чистое наслаждение. Не вожделение. Вожделение – это похоть, желание удовлетворить себя. Это приводит человека вниз. А другое – это связано с тем, что Бог доволен. Мы предложили эту пищу Ему для Его наслаждения. Сначала удовлетворили Его чувства. И затем, когда мы принимаем такую пищу, мы видим, что мы также удовлетворены. И желание удовлетворять чувства уменьшается все больше и больше и больше, когда человек принимает просад, успевает Хари Кришна, киртаны. В этом случае Прабхупада сказал, наслаждайтесь Кришной. Сами наслаждения не отрицаются. Отрицается похоть, вожделение. Но если мы наслаждаемся с Кришной в любовных отношениях, это наша истинная природа. Ананда называется. Не просто наслаждение, а океан блаженства. И преданный стремится к этому уровню.
Я бы хотела услышать про родительские наставления. Значит, не получается их приятно делать, и, ну, без конфликта. Как здесь исправить?
Общение?
Да, с ребенком.
С ребенком. Большой ребенок?
12 лет.
Преданный?
Когда маленький?
Сейчас нет. Конфликта не избежать будет. Он делает то, что вы не хотите. Трудно избежать конфликта. Сейчас ему нужны железные рукавицы в этом возрасте. Самое строгое воспитание начинается с этого времени. Для мальчика. Только отец может сделать это. Мать вряд ли справится с такой задачей. Я не знаю деталей, но это может быть проблемой. Что бы мы ни говорили на эту тему, проблемы, я думаю, не избежать здесь. Что можно сказать все-таки? Оставаться преданным самому? Другого выхода нет. Иногда такая ситуация помогает нам предаться больше. Пожалуй, в этом только и есть смысл. То есть пинки от жизни получаем вот такие вот серьезные. Прямо в самое больное место. И так грубо. Тот наш объект любви, ради которого мы жили, и он же нам возвращается в такой форме. Это будет происходить, пока мы не предадимся Кришне, говорится. Пока в сердце Кришны не будет. Мир привязанности всегда сопровождается горечью. Мы читали это в шастрах, и теперь в жизни мы будем убеждаться, что так и происходит всегда. Дальше больше. Самые близкие люди – это самые близкие враги, потому что именно от них больше всего боли мы получим. От самых близких людей. Самые сильные объекты привязанности – самый сильный объект болезни, боли. Они очень глубоко эти раны наносят. прямо в самый глубь, знаете, куда. Никто не доберется, кроме них. Поэтому нужно готовиться, чтобы принять сознание Кришны в сердце, так же, глубоко, глубже. Многие люди, конечно, они не верят в то, что у них будет так, болезненно все. Ну, у других людей, понятно, карма. Но в моем случае, знаете, иначе. У меня такие дети милые еще пока. Ну, все они будут чистыми, приятными, будут там от икари. Но это просто иллюзия. Даже дети преданные, сколько доставляют проблем родителям преданным? Не уходят эти, проблемы не уходят. Привязанности они остаются все равно. И мы не говорим о разрубите свои привязанности к детям. Вы не сможете это сделать, никто этого не сможет сделать. Вы не сможете забыть их. Даже великие святыни отказываются от своих родственников, говорится. Но мы можем развить привязанность к Богу. Это мы можем сделать. Пожалуй, я думаю, мы должны этим заниматься, и все остальное нужно терпеть. Придется терпеть. То есть мы должны не должны идеализировать нашу духовную жизнь, что будет все хорошо, раз мы преданы, зубы не будут болеть, дети не будут убегать из дома, и деньги придут, и все остальное. Нет, 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 нет. Это идеализация. Требуется воспитание сейчас очень строгое в этом возрасте. Очень, очень строгое. Буквально как тигры родители обращаются с сыном в этом возрасте. До 16 лет примерно. Самый период начался такой. Держать очень строго. Но это может сделать только мужчина, как правило. С матерью сын сразу вступает в конфликт тут же. Все что угодно может сделать. Может убежать, может даже избить мать, если захочет. Такие случаи есть. Одна женщина хотела контролировать своего сына так строго, и был конфликт. Просто дал ей сдачи и все, и ушел из дома. Подросток. Они самые опасные в этом возрасте. Мальчики, юноши. Самые опасные. Они бродят повсюду по городу и делают такие вещи, что, знаете, за голову сходиться можно. Поэтому нужен мужчина. И не один, я думаю. Как это было, знаете, раньше дед был. Если уж отца не слушать, то дед придет, там уже невозможно, да? Но дед был очень суровый в то время к таким вещам. Это где-то сохранилось, по-моему, 50-ников, эта культура. Очень боятся деда, очень боятся.
Ведической культуре как было?
Ведической культуре? Они шли к браману, к такому человеку шли, если был конфликт. И там любовь становится смиренной, потому что браман может одно слово сказать, и все кончится, благополучие. Там все очень смиренные были. Или царь Вена. Его так и не перевоспитал отец. Он так и вырос негодяем отъявленным. Браманы прокляли его, и он умер. Что в ведической культуре была защита свыше.
Вот тогда вопрос. Так как сколько он брахманами становится? В принципе, это так сложно сделать. Хотя Шрила Прабхупада дал простой способ повторять Харе Кришна и соблюдать четыре регулирующих принципа. То есть он говорит много раз в Писании, что тот, кто это делает, научился это делать непоколебимо, он становится брахманом. Вот эти вот рецидивы, они приходят опять. То есть вроде и пытаешься все это делать нормально, но в определенный момент вдруг срываешься. И это происходит. Я так понимаю, что это вожделение происходит. Вот. Но в то же время вроде знания есть. И все равно не удается сконтролировать чувства, ума, чувства. То есть до каких пор это будет продолжаться?
На самом деле мы не сможем стать браманами, мы можем стать преданными. Мы не сможем стать браманами, это как Вишвамитра, помните, он хотел стать браманом, был кшатрием. Это очень сложно, практически это не делается, но он сделал. Прошел через большие проблемы, очень серьезные, хотя это не требовалось. И он даже после этого имел трудности все же, поскольку кшатрийская природа, она еще давала себе знать. Ему удалось сменить свою природу. Это такой редкий случай. Поэтому, если мы хотим стать просто браманами, вряд ли у нас получится это. То есть, но когда мы становимся преданными, автоматически мы браманы, говорится, мы не думаем, а именно о варне брамана. Но чем отличается браман от преданного? Как вы думаете? Он автоматически браман, ну а какое же различие между ними? Вот обычный человек браман, сатва-гуни, он браман. Есть преданный, он тоже автоматически браман, но что-то есть в преданном, чего нет у брамана, чем-то они отличаются.
Преданность.
Ну как-то более конкретно еще. А? Ну, тот может быть на пути предания Кришны, просто он еще может быть не предался, но что же их отличает?
В чистом состоянии.
Что о чем?
Браман в рамках что-то.
Последнее кажется.
Не знаю, что будет сказать. Преданный раз, как вот с Гопи. Ну, вот как Гопи, они просто сразу бы дали что-то браманы отказались.
Нет, про Гопи мы не говорим, что они браманы. Там другое. Пример уже другой.
Преданный, может, это даже
нет различия. Если мы это выдадим различия прежде всего, то другие начнут нарушать все эти правила и скажут, ну теперь мы уже преданы, нам не нужны правила. То есть преданные браманы, как правило, придерживаются этих тоже правил. Внешне. Они действуют тоже в сатва-гуне. Внешне не будет разницы большой. Разница в том, что у них еще есть разные вкусы. Есть материальные вкусы и духовные вкусы. Вот у преданного есть развит духовный вкус. У непреданного брамана духовный вкус не развит, у него еще есть материальный вкус. Понимаете? То есть мы в практике преданного служения, но у нас еще есть материальный вкус, достаточно сильный материальный вкус. Означает, что у нас есть это желание получить этот вкус. Из семьи, из детей, из какой-то деятельности. Ну, что-то нам нужно для поддержания этого вкуса. Это чисто материальные вкусы. У них есть потребность для человека, человеческие потребности. Мы принимаем этот образ жизни как обычные люди, поскольку так люди действуют. И мы так же делаем. Почему? Поскольку у них есть и вкус, у нас тоже есть и вкус еще. Но преданный, он начинается тогда, когда он получает духовный вкус. Сильнее, чем материальный вкус. Тогда это считается преданным утвердившимся. То есть мы развиваем сейчас свой вкус духовный. И когда этот ручи, этот вкус, мы достигнем этого состояния ручи, то материальная жизнь не будет нас сбивать с толку своими вкусами. Вот тут имеется в виду, он уже становится автоматически браманом. Но стать браманом без этого вкуса мы не можем сейчас. Потому что мы, нет такой сатва-гуны сейчас, такого качества, что мы были счастливы просто изучением вед, например. Декламации санскрита. Это в сатва-гуне, знаете, когда вы просто декламируете санскрит, вы уже счастливы. Значит. В гангу окунаетесь, в сатва-гуне, в гангу окунаетесь, и вы просветляетесь тут же. Просад принимаете, и вы потом, так сказать, райское счастье чувствуете, блаженство. Это просто сатва. Но сейчас сатва вот на таком низком уровне. Мы едим просад, как будто бы, да, но не так много вкуса получаем от этого. Но в сатва-гуне, да, браман может находиться, контролировать себя. Поэтому нам нужно подняться на трансцендентный уровень. Мало сатва-гуна, очень мало. Стоит нам получить какое-то знание, какой-то прогресс, небольшой, незначительный совершенно, как тут же гордость приходит. Нам кажется, что мы уже так продвинуты. То есть во всех отношениях мы проигрываем сейчас, поэтому нужно только трансцендентный уровень. На материальном уровне мы везде попадем в ловушку. Воспевание, больше нет другого пути в Кали-югу. Мы в машине с Малгина обсуждали это, что есть панча бхакти, 5 процессов, из которых мы получаем этот величайший вкус. Это воспевание святого имени, изучение Шримад Бхагаватам в обществе преданных, поклонение божествам, это жить в святом месте и сату-санга, общение с преданными. Вот эти пять вещей развивают наши вкусы.
Оттуда же.
Да, оттуда.
Ну, значит, надо общаться с теми, кто имеет вкус к этим вещам. А если мы сами не имеем, общаемся между собой, у нас вкус не возникает.
Если, да, самое лучшее, когда вы уже находите такого преданного, который наполнен расой, трансцендентным блаженством. И быстро получаем оттуда. Но если нет такого преданного, то мы должны общаться с теми, кто имеет желание этой расы, этого вкуса. Возможно, мы относимся к этой категории. Мы, может быть, не имеем много расы, но имеем желание ее. Поэтому вместе собираемся с желанием. Если мы собрались с желанием и в хорошей атмосфере воспеваем, вкус приходит.
Если наоборот получается, не хочется собираться.
Значит, вайшнавский этикет нарушается. То есть совершаются ошибки. Такого не может быть, чтобы не было вкуса. В хорошей атмосфере всегда будет вкус, где бы вы ни воспевали. С кем бы вы ни воспевали, всегда будет хороший вкус, высочайший вкус. Это означает, что нарушаются вайшнавские отношения. Совершаются оскорбления, и мы не можем вместе воспевать. Все. Так кальюга побеждает нас. По частям разбрасывает всех каждого. Все, воспевайте. Вы уже не можете даже воспевать. Ха-ха-ха. Победила кальюга. Все. Так кальюга побеждает. Вы, говорит, попробуйте, сломайте кучу прутьев, ничего не получится. Но каждый прутик по отдельности очень легко можно переломать. Ну, так кали действует изнутри сердца. Посмотри, кто говорит. Да он говорит, а не должен вообще здесь. Кто воспевает? Кто это такой? Это Петя, я его помню, он ходил, так сказать, курил сигареты еще тогда. И кругом мы видим какие-то недостатки, и кругом мы смотрим, и мы не видим вокруг преданных. То есть ум может быть критическим. Кто-то нам не нравится, и мы забываем, что он преданный. И появляются абсолютно неприличные друзья и враги, что очень странно. Весьма странно. Так же, как в материальном мире, никакой разницы нет в этом случае. Так, критический ум очень трудно преодолеть человеку. В какой-то момент он скажет, тут не с кем общаться. Последнее оскорбление совершит. Тут нет никаких преданных, он скажет. Он всех оскорбит сразу же, целиком. И что же будет? Он уйдет и больше не будет приходить. И Кришна таким образом его выгонит из движения. Если мы собираемся вместе и знаем, что мы будем сейчас промывать кости друг другу, то, конечно, желание не будет приходить сюда. Все придут только на праздник, когда знают, что тут никто не будет критиковать, некогда будет, что все заняты праздником. В этом случае всем хорошо. Даже на празднике, даже если мы ругались раньше, мы пришли повоспевать, все-таки хорошо, и мы разошлись на год еще, до следующего джанмашта. Но если бы мы встречались так каждый раз, не критикуя никого, просто воспевая, был бы праздник каждый день, на самом деле. Это просто вопрос ума, о чем мы думаем. Понятно, что человек не захочет переходить в то место, где его будут критиковать, не смотреть на него из-под лобья. Как там в мае у тебя, хорошо все? Если такое отношение, никто не придет. Итак, мы так смотрим из-под лобья, сколько там принципов соблюдает. 3 или 3,5. Или 1,5. Мы выясняем, как к нему относиться теперь. Пока не узнаем, сколько точно принципов, мы не знаем, как к нему относиться. Мы очень осторожнее его относимся. Мы не знаем еще тебя. Сколько кругов повторил сегодня или вчера? Почему не 16? В мае, что ли, опять? Итак, называйте не яма, а граха такие отношения. Разрушительные отношения. Мы привязаны к правилам, предписаниям больше, чем к процессу, к цели. К цели. Забываем о цели. Вот шикха виси, значит преданный. Шикхи нет так, что-то здесь не то. Вот и все, что мы видим. В сердце заглянуть не можем человеку. Понять его чувства не в состоянии совершенно. Может быть, у него трудности. Но почувствовать его чувства мы не можем. Мы глухи, совершенно глухи. Мы просто смотрим на шику, на атрибуты. Носит тулось или уже не носит тулось, и все, что можем заметить. Но люди, конечно, ожидают не этого, когда мы хотим общаться с ними. Они просто ожидают понимания какого-то. Они говорят, да, я, может быть, отклонился, у меня какие-то проблемы, но просто поймите меня, почему. Хотя просто пытайтесь понять меня. Я больше ничего не хочу. Не хочу оправдываться, но просто хочу какого-то понимания человеческого. Просто можно послушать такого человека. Если он не оскорбляет никого, можно послушать его. Что с ним? Понять его. И вы увидите, он будет связан с нами. Связь не прервется. Что-то он меня здесь понимает на самом деле.
Они святые, они там все делают, я не могу, но они меня понимают, они не отвергают меня. Он был очень благодарен таким образом человеком. Так, нияма грахам привязаны к правилам и предписаниям. И целью за этим забываем о цели. Для чего это нужно? Есть другая нияма граха, пренебрежение всеми правилами и предписаниями. Также. Кто-то соблюдает все предписания и гордится этим. Кто-то вообще не соблюдает ничего. Главное, говорит, любовь к Богу. Это не важно все. Вот пока мы так думаем, такие крайности, то мы не можем общаться хорошо. Фанатики и сентименталисты называются, они дерутся друг с другом. Фанатики и сентименталисты терпеть не могут друг друга. Сентименталисты говорят, у них нет любви и прочее. Это они не следуют, это не едят, спят, выкупляются, обороняются. А мы тут живем вашими, мы распространяем сознание Кришны и прочее. Так, у них есть повод для разногласий. Главное их цель — драться друг с другом.
А как же им помириться-то?
Они не смогут помириться.
Вообще?
Никогда. Пока они фанатики, сентименталисты, это невозможно. Потом жизнь устроит так, что все фанатики станут сентименталистами. Женятся. А те, кто были сентименталистами, становятся фанатиками, скажут, провались пропадом, это женитьба. Я буду распространять сознание Кришны. Все переворачивается со временем.
Это дерутся.
Да, дерутся, конечно.
Даже сознание Кришны.
Когда захотите Кришну, вот и все. Пока мы хотим иметь чувство превосходства, это никогда не кончится. Когда мы захотим Кришну, вот и сразу и кончится. Выбирайте какой, завтра, сегодня, послезавтра. Вы так и сделаете.
Ну, драться совершенно не хочет.
То есть, когда мы решим служить, тогда мы помиримся.
Да, да. Просто нужно решить заниматься служением. Все, не будет никаких проблем.
Причем вместе, да? Не каждый.
Хотя бы один кто-то. Уже будет хорошо, уже пример будет, например. Хотя бы кто-то подаст пример, ачарья появится. Основатель ачарья в кургане появится. Он начнет эти перемены. За что боролся, на то и напоролся. Я же фанатик. Я не люблю сентименталистов. Я уже был за всей жизни фанатиком и сентименталистом, и сейчас снова стал фанатиком. Я уже все испытал много раз. Так что если купите квартиру, то все кончится сразу же. Лучше держите меня на улице где-нибудь. На подаяниях.
Нет, ну у вас есть, наверное, опыт.
Ну, не сколько шишек. Вот это было.
Исходя из этого, скажите.
У вас только одна шишка и пока еще большая.
Зато такая.
Большая. Все-таки вы не опередили, да? Знаете, у меня совершенство. Мы все еще гордые люди. Очень много времени на это требуется, чтобы признать свое несовершенство. Запомните вот эти слова, что лет через 10-15 мы, может, что-то поймем еще в этом. А может быть и нет.
Это
решается тоже часа
до этого. Что эти 10 лет делать?
Воспевать.
Одиночество?
Нет, вместе.
Гордо.
Можно не смотреть друг на друга.
Мы так одни шишки видим.
Воспевать нужно вместе, продолжать. Это и есть практика, когда мы идем это через эти трудности, это часть практики, не отказывайтесь от этого. Не бросайте общение с преданными. Это часть процесса, это эти трудности. Нужно быть все равно вместе. Когда мы съедим не один пуд соли, вот тогда мы пройдем через эти трудности, вот тогда мы по-настоящему сблизимся, по-настоящему. Вы узнаете, что такое преданная жизнь для нас играет в этом случае. На самом деле мы очень сильно привязаны к преданным, поэтому мы ссоримся так. Как муж и жена, они убивают друг друга иногда. Поскольку они привязаны друг к другу. Вы же не убиваете женщин на улице на каких-то? Именно жену убиваете часто. Вам ничего не нужно от других. Также преданные, они очень привязаны друг к другу. Ты не такой, как я хочу. Тоже быть другим. А только близкие люди могут такое сказать друг другу. И есть законы, по которым человек должен формировать эти отношения правильные, понять, что разрушает. Мы доходим до разрушения и говорим, ничего уже больше не хочу, все. Все, надоело уже, шишка большая здесь у меня. И тогда мы думаем, надо что-то делать другое. Может быть, просто воспевать и ничего больше не говорить? Нормально, давайте попробуем. Что-то получается. И так мы находим какой-то язык, находим постепенно. Все хотят сразу сблизиться, и это ошибка. Кришна сближает. Мы здесь очень разные. Если бы не было сознания Кришны, мы бы собрались в таком составе, что ли? Никогда бы в жизни. Настолько все разные. И так нас Кришна сближает, поэтому нужно поддерживать мирные отношения, знать, как поддерживать мирные отношения с каждым. Это будет разная дистанция, разное расстояние между нами. Мира. Проблема тогда возникает, когда человека очень далекого от нас, мы начинаем приближать. Какие-то близкие отношения входить. Будет проблема, конфликт. Либо какого-то близкого человека отстраняем от себя подальше. Тоже будет проблема, конфликт. Найдите с каждым правильную дистанцию мирную. С кем-то будет нейтральное отношение, далеко. И чем дальше, тем более почтительные отношения будут. Вот так вот. Чем ближе, тем проще. И равные дружеские отношения тоже могут быть, но не со всеми. Это вайшнавский этикет. Найдите эти дистанции, поддерживайте их, и будет мир. Общаться нужно, знать, какая дистанция. Чем больше вежливости, почтения, тем больше дистанция означает. Как гуру мы приходим и падаем на пол. Мы подчеркнем, дистанция огромная, мы неравные. Но с другом мы говорим, харибол, вот так вот. И хлопаем по плечу друг другу. Близкие отношения. Мы же не можем с тем, кто так далеко от нас, подойти и сказать, харибол ему. Это оскорбление будет. И также, если кто-то к нам дружески расположен, близко, мы дандават ему делаем, и молитвы возносим какие-то. Тоже неправильно будет. Вот эта дистанция, вот этот этикет, он поможет нам установить мир с каждым человеком. Но молодые преданные не различают, они говорят, о, все преданные, все хорошо, вот тут они обжигаются, что все преданные разные, кто-то их обманывает, например. Ну надо же, преданные такие вещи делают. Иногда они так разочаровываются во всем движении даже. Поскольку все идеализируют, не различают, не видят. Так нужно научиться различать уровни преданных и занять свое место правильное в отношениях, и будет мир. Матхьяма Тикари знает, как это сделать. Каришта не знает, поэтому ошибается и учится. Нам нужно стремиться к уровню Матхьяма Тикари. Это будет прогресс и уменьшение проблем всегда. Всегда будет прогресс. Так, эти вайшнавские отношения, если мы их не будем соблюдать, они разрушат нашу духовную жизнь обязательно. Самое ценное, что у нас есть, это общество вайшнавов. Автократия абсолютная всегда неправильная. Даже Махараджи, Туштир, даже такие великие преданные императоры, они не управляли только по принципу автократии. На самом деле, там было сочетание автократии и демократии. Они всегда опирались на поддержку народа. Разве не так? Люди их любили. Это не демократия, разве?
Советовались.
Они знали. Они знали, что для людей хорошо, что плохо. Иногда они опирались на то, что люди говорят, как Господь Рамачандра. Это известная история, когда они вернулись с Ситой из изгнания.
Помните этот случай, когда один человек, жена не пришла ночевать домой, вернулась утром. Он ругал его: где ты была? Ты почему не ночевала дома? Он очень возмутился, этот человек. Что случилось? Где же твоя верность? Она и была у сестры, что-то стала придумывать, такая нечестивая женщина. Ты что думаешь? Я как господь Рамачандра, я тебя снова приму после этих прогулок. Эта сита могла быть год у Раваны, а потом Рамачандра принял ее. Он просто сказал таким образом, господь Рамачандра ситу в изгнание отправил после этого. Мнение людей также имело большую роль. Не думайте, что автократия, что мы глухи к подданным. Это сочетание, вот автократ, разумный автократ, он сочетает эти вещи. Если он думает, что он независимый авторитет, это неправильно, это провал полный. В этом проблема, что автократию нужно понять, что такое автократия. Это связь на самом деле, связь того, кто управляет, с теми, кем он управляет. Автократ в этом понимании деспот, тиран, связи нет такой. Он делает все, что хочет с людьми. Он не опирается на их мнение, на их чувства, на их успех, на их счастье. И вот это неинтересно. Поэтому, когда говорим автократия, мы подразумеваем другое нечто, чем это понимают. Это автократия, вот это Гитлер или Наполеон. Но это демоны. Это не автократия, это тирания. Поэтому сейчас спорят, что лучше, монархия или демократия. Но ни то, ни другое неправильно. Нужно сочетание того и другого. У них не получится. Какой бы они сейчас стиль управления не установили, не получится, потому что основа для этой варна-шамадхармы, принцип семьи сначала нужно установить. В семье именно такой принцип. Автократия и демократия сочетаются, потому что там есть любовь. Отец никогда не будет диктовать что-то слепо, не учитывая природу ребенка. Или он просто глуп в этом случае. Верно? Потому что он любит ребенка. И основа для этих отношений именно семья, поэтому там этот принцип работает. Есть, если это... есть эти семейные правильные отношения, принцип работает.
То есть это не любит, вообще он практически не является. Если авторитет, то есть не любит своего подданного, значит он не может быть
авторитетом. Конечно, не может быть. Если подданный не любит авторитет, тоже не может быть. Любовь, она исходит сверху. Если он царь, он должен обладать огромной любовью, бхакти, на самом деле, понимать, что все слуги Бога. Он был должен быть раджа, риши, иначе как он будет управлять подданными, если он их не любит? Тогда он их эксплуатировать будет. И подданный получает заботу именно от него, заботу о каждом. Он так организует, что каждый получает заботу должную. И каждый он занимается служением Кришне, каждого. Они отвечают ему взаимностью, хотят служить, хотят выполнять его наставления, его волю. У ващев можно брать налоги насильно, как сейчас, отнимают деньги. Есть такие комиссии, налоговые инспекции, которые охотятся и иногда убивают этих людей. Но в нынешние времена ващи добровольно, с радостью отдавали налоги царю. Никаких налоговых инспекций не было. Были отношения между ними правильно. Итак, мы в Исконе также должны сначала установить принцип семьи, взаимозаменяемости. Приводили этот пример где-то. Я могу быть президентом какой-то компании. Это значит акшатри, управляющий. Но кто я дома? Жена мне скажет, иди мусор вынеси. Я пойду мусор выноси. Это деятельность шудры. Если я скажу, погоди, я кшатри, а не шудра. Почему ты этим занимаешь шудринской деятельностью? Это неуместно будет в условиях семьи. Давайте сначала сделаем семью, а потом разберемся, кто что, чем будет заниматься. В семье каждый готов делать любую вещь, которая необходима. Почему? Поскольку они любят друг друга. Вот и вся основа, больше ничего. Но как только любовь уходит, погоди, говори, я кшатри вообще-то, а ты шудр, ты должен все это делать. Но это уже основа ложной гордости, она неприменима в этих вайшнавских отношениях. Уже оскорбления начинаются. Итак, мы должны быть членами семьи стать. Иначе не получится никакая варна-шамадхарма. Ни демократия, ни автократия не будет работать, пока не будет вайшнавского этикета. Понимаете? Можете не думать вообще ни о какой политике, ни о каком управлении. Просто соблюдайте вайшнавские этикеты, все будет работать. Можете не думать, что такое автократия, демократия, неважно. Просто соблюдайте вайшнавские этикеты, и все будет работать.
Сложно вообще понять. Я примерил вайшнавские этикеты, как вам ничего понять. Наверное, много слышал об этом. как-то понятно, что это такое вайшнавское отношение. А так, когда считаешь, что эти этикеты каждый преданный по-своему понимаешь, по-своему использовать за себя во благо, как бы, чтобы себя защитить, было бы пока.
Там нельзя это использовать себе во благо, поскольку описываются достаточно ясные вещи. Если кто-то не ведет себя как вайшнав, он должен знать положение, соответствующее положение. Тогда он не должен претендовать на роль лидера. Например, я понимаю что-то по-своему, это мое право. Почему кто должен меня за это ругать? Это мое право, я могу как угодно, я свободный человек. Любое мнение. Но если мое мнение не совпадает с шастрами, садху и гуру, я не должен быть лидером.
Достаточно любите, поэтому я не могу вам подчиняться. А вы мне говорите по шастрам, что поскольку я старше и, так сказать, авторитет, то вы должны подчиняться мне. Вот и что получится.
Да, да, да. Правильно. Вторая часть правильно. Любовь может и не быть развита. Это еще к этому нужно прийти. Поэтому сначала имеет место правила предписания более важного. Моисей убивал людей только для того, чтобы установить правила предписания. В Библии написано. Законы Бога. Очень суровый Моисей, законы Бога. Любодеяние побейте камнями. Выведите за деревню эту женщину. И камнями до смерти забейте, и все.
Повести
козьяну. Как это жить? Это означает ненавидеть человека. Как можно из любви сделать такое? Но там не было никакой любви тогда. Люди были дикие. Поэтому сначала нужно было знать правила, которые помогут развить любовь. И правила становились вот такими вот путями. И он сам сокрушался, Моисей, что Бог ему такие вещи говорил, ему приходилось выполнять. А вот из меня сделал ненавистника людей, он сказал. Мой грех в том, что я любил законы Бога больше, чем людей. А Аарон, его брат, наоборот, любил человека. Моисей ушел писать скрижали на гору. Они пришли и сказали, где золото и прочее. И он пошел на поводу чувств, разрешил делать то, что не хотят. Они взяли это золото и сделали золотого тельца и стали поклоняться. Выдумали другую религию. Моисей вернулся и увидел этот развал. Там уже прелюбодеяние началось, начали пить, там разврат начался сразу же, мгновенно. И он вернулся там, поскольку он был могущественный, от Бога действовал, там этих связали, кого-то с скалы бросили, кого-то убили. Говорит, мой грех в том, что я Бога любил больше, чем человека, а грех Аарона в том, что он человека любил больше, чем Бога. Вот это был Моисей. Поэтому сначала речь не идет о любви. Мы просто собрались, чтобы служить Кришне, и мы сейчас должны установить правила предписания и научить их соблюдать. И тот, кто может соблюдать правила предписания, хочет, он будет в центре. Тот, кто нет, немножко дальше. Кто еще меньше, еще дальше должен быть. Понимаете, да? У каждого свое место. Например, я свободный человек, независимый, не хочу никакого авторитета, но я преданный. Где я должен жить? Дома, не в храме, вот и все. Нет никаких проблем. Я живу дома, и там я себе авторитет. Каждый может найти место. Но если хочешь жить в храме, то должен принять просто сначала кодекс. Моральный кодекс, как бы, поведение. Вайшнавский этикет называется. О любви, а потом я научусь этим вещам. Я пойму, почему так это все. Это позже. Сначала просто должен понять, что старшего нужно слушать. И даже если он не прав, я не могу учить его, потому что он старше меня. Это этикет. Младший не учит. Даже если старший не прав, младший не учит. Это нарушение отношений.
Старший в чем? То есть если должен сесть в уровень. Или просто мы договорились просто.
Это тоже очень просто. Как бы то ни было, как бы вы ни утвердили здесь, да, старшего, он является старшим. Можете выбрать. Или GBC скажет, я не знаю. Ну, так или иначе, он выбрал. Все, значит, он есть старший. Нужно принимать его авторитет. Административный авторитет, например. Все должны это делать. Любой проповедник сюда приедет, даже саньяси, он скажет, кто президент, и скажет, что я должен делать.
Все.
Да. И он будет слушать, что президент будет говорить ему, вот такая программа сейчас, такая программа там, все, вот так вот Махарадж будет, все. Он скажет, все, окей, спасибо, займем меня служением. Ну так, он подчиняется. Но это не означает, что это его духовный авторитет, а административный авторитет. Также в этом случае мы все принимаем административный авторитет, но духовный руководство принимайте от кого хотите. Это не нужно утверждать. Это вопрос сердца, выбирайте любого преданного. Получайте духовное руководство. Письменно, или через лекции, или через личные беседы.
Я почему дополняю, скажу, может, вот это, если, например, человек считается таким вот авторитетом, имеется в виду менеджером, то он почему-то может думать, что он и духовным авторитетом является.
Не всегда это сочетается, но он также является преданным.
Это не просто нанятый для нашего удовлетворения администратор. Часто преданные забывают, что менеджер тоже преданный. И не последний причем. А, пожалуй, будет из первых. Но менеджмент — это вещь самая неблагодарная. То есть все, кто занимался менеджментом, старые преданные, они уходят от него. От менеджмента обязательно. Опытные преданные. Не хотят заниматься менеджментом. Они знают, что это такое. Поэтому в основном занимаются неопытные менеджментом в исходе. Он также является преданным и может давать какие-то наставления. Но мы должны понимать, что духовный авторитет — это вопрос сердца. Он не устанавливается административно. Как преданный администратор, он будет также проповедовать. Но при этом он должен быть чувствителен к этому моменту, к внутреннему моменту. Если человек не очень принимает духовное наставление от него лично, он может поговорить с другим преданным, кого он принимает. Вот так действовать. Если нужно объяснить вот этот момент преданным, меня они не будут так особенно слушать с этой точки зрения администратора, но вот вы объясните вот это так. Потому что здесь вот я вижу такие есть недостатки, такая есть необходимость, например. То есть сотрудничество есть. Есть кшатрия, но есть браман. Кшатрия, он обычно не сам говорит, он просит брамана говорить.
Шикшагуру
человек сам выбирает. Но если вы думаете, что кто-то из них прав, кто-то не прав, это тоже не совсем точно. То есть просто привлекает, скажем, такая точка зрения или другая точка зрения. Есть разные точки зрения. Разные мнения могут быть на основе служения. На основе служения. А это не разногласие. Это просто разнообразие.
Я имею в виду то, что один, как он более научно все объясняет, другой более так просто все объясняет. И кому-то нравится такой человек, кому-то нравится другой проповедник.
Да? Так преданные выбирают. Вопрос вкуса. Это о духовном лидерстве, мы говорим. Да, каждый выбирает себе духовного лидера сам.
В случае с Моисеем совершенство человека достигает тот, который развил любовь и к Богу, и к его частичкам, да?
У Моисея была определенная миссия. И он на самом деле сильно страдал от того, что он так действовал. Но он не мог изменить, поскольку это была воля Бога. Он разговаривал с Богом, услышал его голос. Бог сказал ему, что Моисей, ты не должен спорить со мной.
А кто подтвердил, что это был голос
Бога? А это все сбывалось. То есть он обладал такими силами, превосходящими другие силы.
Жанна д'Арк тоже видел.
Моисей на практике как бы доказывал, все, что он говорил, сбывалось. Поэтому как бы видели, что он действовал от Бога. Был пророком. Так это именно и испытывается. Он людей вывел из Египта. Море там расступилось. Эти все признаки, все эти знамения, они видели, что он наделен сверхъестественной силой свыше. Хотя египетские жрецы сначала хотели его превзойти в мистике. Там стали такие фокусы показывать, что ему непостижимо. Они стали, когда Моисей из посоха сделал змею, как это Бог в пустыне сделал, из посоха змея, потом змея снова стала посохом, и Моисей показал это фараону, подтверждение своих слов, что от Бога он говорит. Они рассмеялись и позвал своих жрецов. Они стали такие же фокусы творить. Тоже змея, палка, палка, змея и веревка, и все, все перемешалось. Кругом эти змеи и мистики. Но Моисей, по-моему, его змея, она съела всех этих его змей. И тогда они поняли, что он превосходит. Это описывается там. В Библии. И потом он называл проклятия всевозможные, и все это сбывалось. Сын умер у фараона. Все остальное, все сбывалось. Потом он был признанный пророк. И он знал, то есть Бог говорил ему, куда идти, для чего, и избранный народ, с какой целью, Моисей видел, что для чего он это делал в будущем. Но он также понимал, что люди, которых он вывел из рабства египетского, они в сознании рабы. Они не способны ничего сделать сами. Подобно как коммунистическое общество, знаете, люди не способны ничего сделать сами, они просто делают то, что им говорят.
Низкий интеллект.
Да, такой подчиненный интеллект. Воспитание.
Это же не привлекает.
В том-то и дело, да. Это подавление. Поэтому 40 лет водил по пустыне, их воспитывал. 40 лет они скитались, выживали и стали нормальными людьми, способными жить как бы. Потому что они стали сетовать, куда ты нас завел, воды нет, пищи нет, может быть вернуться в Египет, там хотя бы кормили хорошо. И он понял, они рабы, они все еще рабы. И они не способны создать какую-то цивилизацию возвышенную. Бог избрал их народ, потому что они верили в Бога, поверили в Него, только по этой причине. Они приняли единого Бога, в этом была причина. А другие были язычниками.
Но у нас же аналогичная ситуация.
40 лет по пустыням. Скитались, приобрели знания. Это просто пример. Административный авторитет, он не является просто администратором сознания Кришны. Нет, он имеет некоторые полномочия внутренние тоже. В течение времени он проявляет это. Получает больше милости действовать на свой страх и риск, принимая решения. У него развивается интуиция, чувство ответственности. То есть в течение времени человек приобретает большую квалификацию. Но у него должно быть также хорошее руководство обязательно, иначе он станет независимым. Такая практика есть. Менеджеры, администраторы, руководители, они должны быть связаны со своим руководством очень сильно, очень тесно. Быть слугами. Тогда это будет гармонично развиваться. И с течением времени пройдет 5, 6, 8, 10 лет, он становится очень-очень опытным человеком уже. И может движение сделать много хорошего. Да, бывает такое.
А если подчиненные, допустим, завышают требования к менеджеру, начинают требовать с ним, невозможно, не удовлетворены его руководством, он не в силах потянуть, и все шишки на него сыпятся.
Подчиненные, имеется в виду, да, подчиненные, преданные, у них есть свои проблемы, серьезные проблемы, они пассивные. Они думают, что все должен делать менеджер. Они не принимают ответственности, не проявляют энтузиазма, инициативы. Просто наблюдают, что делает менеджер, и критикуют его. Как футбольное поле, знаете, и зрители. Собираются и смотрят на него, слушают. И каждый что-то думает про себя, болеет или не болеет. То есть подчиненные должны быть все, не то что подчиненные, не подчиненные, все должны быть заняты должным образом, полезной деятельностью. И отвечать за свою деятельность, не за деятельность президента. Научиться отвечать за свою деятельность, а не за деятельность кого-то другого. Спросите у любого подчиненного, что обязан президент, они вам скажут. Спросите у них, а у тебя какие обязанности? Понятия не имею. Вот она проблема. Они вне варн, не ашрамов уже, трансцендентные. Поэтому могут критиковать кого угодно, даже президента. Нет, займитесь деятельностью. И они несите ответственность за нее, за эту деятельность.
Если преданный говорит, что я не завишу от президента, не хочу зависеть от президента, от его системы, но я хочу зависеть только от Гуру и Кришны. И буду просто ходить проповедовать.
Тут имеется в виду административная система. Может быть, поскольку президент, он не может распространить свое влияние на всех преданных в ятре.
Брахма не зависит от кшатри, правильно? Наоборот, кшатри зависит от брахмы.
Ну там есть, нет, да, там есть свои отношения. То есть брахман тоже уважает кшатриев, как бы там есть уважение, но защищает кшатриев. Кшатри тоже нуждаются в защите, на самом деле. Не только брахманы. Поэтому, если президент, обычно президент отвечает за какой-то центр, за какой-то храм. Нет, президент храма, например. И иногда, можно сказать, президент ятры, если в ятре там 15 человек, то нет проблем. Но если в ятре уже 50 человек, одному президенту контролировать домохозяев и брахмачариев невозможно будет, и ни к чему это делать. Если он грехастый, то ему лучше контролировать, то есть сотрудничать с прихожанами. Если он брахмачарий, то лучше с брахмачариями сотрудничать. И лучше, чтобы они близко не вмешивались друг в друга дела. Брахмачарий с брахмачарием, а грехастый — это грехастый. И вопросами прихожан занимаются сами прихожане, а вопросами брахмачарий занимаются брахмачарии. Между ними сотрудничество проповеди. Но они не вмешиваются особенно в дела храма, грехасти, допустим. Так же, как храм не вмешивается в семейные дела.
И хотя могут помогать, да?
Сотрудничать. Если нужно, они приходят, проповедуют на намахате, например. Другой вопрос. Но есть этикет, они не вмешиваются в эти дела. У них разные ашрамы. Поэтому обычно есть прихожане, есть брахмачари, есть группы. Это различные уклады жизни. Есть саньяси также. Это различные уклады.
А вот если ситуация, что храма нет, и вот будут еще лекции, в вопросах говорили, что как бы есть определенные, устанавливаются определенные стандарты в какой-то общине, там в общине храма или в общине прихожан. Если хочешь, то следуй. То есть, если не хочешь, живи на стороне. Но если нет храма, то все живут на стороне. Вот как в этом случае, какая должна быть тактика? Ну, то есть, какие законы надо устанавливать?
Если все живут в своих домах, так скажем, тогда закон, очень хороший закон. Закон гостеприимства и все. Больше ничего. Не нужно никакого руководства другого. Если все живут по домам, значит все будут ходить в гости друг к другу. Где даже будут встречаться у кого-то. Закон гостеприимства работает самое лучшее. Идеально. Например, когда мы приходим в храм, то не всегда работает закон гостеприимства. Прихожане замечают, что не всегда этот закон работает. Но когда мы в дом приходим к кому-то, он работает всегда. Приходишь в храм, нас могут не замечать. Но если приходишь домой к кому-то, он сразу заметит: о, кто пришел. Сразу же. Это очень хорошо. Жить по домам, значит, будет просто община прихожан, храма еще нет. Намахата будет главный принцип общения. Там законы гостеприимства, все очень просто.
Как быть с общими делами?
Общие дела, значит, тоже будет старший менеджер, если есть какие-то общие дела, в проповеди, какие-то программы проводить, например, нужно, да. Ну там все очень просто, это же не сложно делать. Если все будут гостеприимно встречать друг друга, то будет хорошее отношение, желание сотрудничать, участвовать, помогать в проповеди. Это несложно будет организовать. И не берите такие программы, которые сейчас вы не можете долго поддерживать, тяжелые, большие программы. Как мы говорим, в Исконе как бы была тенденция делать большие, плохие вещи. Тогда как нужно учить маленькие, хорошие. Сначала. И вот начните с маленьких хороших вещей, которые качество. Маленькие хорошие вещи. Из этих больших проектов мы забыли о простых ценностях. Нужно просто приятные вещи говорить друг другу, например. Уделять внимание людям. Мы забывали, ради больших проектов мы стали персональными, не замечали. Многих людей просто не замечали рядом с собой. Здесь у вас нет таких больших проектов, поэтому просто будьте одной семьей. Будет успех, всегда будет успех. И люди будут приходить в это движение. Им будет нравиться. Атмосфера сама. Приятно, из Москвы приехали в Чхупати и были шокированы. Я даже посмотрел просто фотографии этого киртана, я тоже был шокирован. Просто лица тех людей, которые пришли и выступают в киртан. Такого нигде не видел. Даже в Майяпуре на праздниках. Насколько умиротворенные и счастливые люди. На 100%, я бы сказал. Максимум. Знаете, где-то это работает, в принципе. Когда вы просто попадаете в такую атмосферу, вы становитесь преданным автоматически.
Желание
Это означает, что за большие проекты берутся незрелые люди. Они еще не распространились на Кришну самому себе толком. Уже как это распространить по всему миру. Как этот штангист, который выходит поднимать штангу. Штанга большая, но штангист тоже должен быть большой. Если штанга большая, выходит такой худой, тонкий, длинный, то все смеются, что же он будет с ней делать, с этой штангой? Что тут происходит? Это просто анекдот, просто клоунада будет. И таких юмористов можно найти, которые хотят распространять по всему миру, которые не понимают уж элементарных вещей сами. Но это незрелые люди, просто незрелые. Зрелый он понимает, на что он способен, понимает свои возможности. Зрелый человек.
На другой стороне говорят, лучше как охотиться за носорогом.
С Прабхупадой можно было охотиться и на мамонта. Если когда руководил Прабхупадой, я понимаю это, да. Именно Прабхупада руководил. Это он охотился на носорога.
А мы же по стопам идем.
Да, значит, нужно стать как Прабхупада таким хотя бы. Хотя бы наполовину как Прабхупада. Хотя бы как на десятую часть Прабхупада. Понятно, что когда Прабхупада охотился, он же охотился. Он, значит, занимал просто учеников. Он их занимал. Он охотился на носорога, а не кто другой. Это другое дело. Но когда Прабхупада ушел, никто не мог так же охотиться на сорока, как он.
Он сказал, что я буду.
Вот, философия независимости, да. Я слышу, что сказал гуру, но не слышу, что говорят другие преданные. Если есть уши, нужно слушать все.
Это имперсонализм?
Это конечно отекали. Он думает, я и гуру. Достаточно на столе не гуру, он думает, что полезно могут сказать другие люди вообще. Они не гуру. Я и гуру. Он не знает, что сверхдуша в каждом сердце. И может говорить откуда угодно.
То есть, если я слышу только Прабхупаду, то я не очень понимаю других преданных, то значит, что-то так.
Правильно, это что-то не так. Это написано в Бхагаватам, что если такой человек поклоняется божествам, но пренебрегает другими преданными, он напрасно тратит время. Он не видит этих божеств в сердца других людей. Как же? В одном случае он оскорбляет божество в сердце, а в другом случае идет и поклоняется туда, тому же самому Богу. Зря тратит время.
Станчандра, я так понимаю, чтобы как бы правильные взаимоотношения с ними преданных как бы развивать, да, надо, значит, хотя бы научиться уважать друг друга за то, что мы какое-то служение делаем, каждый для. Для гуру, для своего, там, для Кришны, там, в конце концов. Хотя бы это видеть. В каждом человеке, как он служит, чтобы уважать друг друга, хотя печально.
Есть, да, мягкие стороны, есть жесткие стороны. Нужно просто разумное сочетание того и другого. Если мы станем просто мягкими, добрыми, то придет много бездельников, мошенников. Привлечется. Под видом преданности. И используют наше движение. Если мы слишком жесткими, то мы разгоним всех просто отсюда, наоборот. Прабхупада был одновременно жестким и мягким. Нужно знать, когда быть мягким, когда жестким. В том же Чхупати, если кто-то говорит один раз «нет» в храме, он больше не живет в храме. Самая жесткая система, на самом деле. Но преданные забыли вообще слово «нет». Они никогда не говорят «нет», не хотят говорить.
В храме, да, в семье это преданно.
В семье преданных тоже нужно знать, что есть определенные строгости, которые мы не можем как бы нарушать. Например, вайшнавский этикет. Если кто-то нарушает вайшнавский этикет, вы видите, оскорбляет кого-то, вы должны немедленно с этим человеком поговорить, старший преданный. Сразу реагировать на это. Что так делать нельзя, ты не должен так делать, это оскорбление. Не так, что мы мягко пропускаем это мимо ушей. Вот это как раз пропускать нельзя. То есть есть вещи, которым поступиться не может. Кто-то скажет философию Прабхупады, искажает ее. Мы должны сразу отреагировать. Это нельзя допустить.
То есть, как вы раньше говорили, здесь должна быть правда сказана, но в уважительной форме, да?
Да, обычно преданные, они слушают что-то и видят что-то неправильно, и иногда начинают публично выступать, бороться. Это нарушение тоже этикета. Нужно сначала лично поговорить с человеком. В хорошей атмосфере, в приятной атмосфере. Выяснить, что, почему, может, просто он ошибся или оговорился. Есть какие-то другие причины высшие над ним, обстоятельства. Может быть, он просто устал и заболел, уже не соображал, что говорил. Есть разные факторы. И нужно выяснить, если это отклонение действительно, тогда мы говорим более серьезно. Тогда ты не должен проповедовать, если у тебя отклонение. Ты можешь приходить на лекции, все, как бы ты будешь часть команды, но не проповедуй, пока у тебя отклонение. То есть в чем-то нужно быть строгим, в чем-то нужно быть мягким. Например, кто-то не может соблюдать принципы. Я говорю, ну хорошо, хорошо, соблюдай. Пусть будет 3 принципа. Прабхупада был слишком жестким, понимаете? Это плохая проповедь. Должен так говорить, ты нарушаешь принципы, хорошо. Ты не можешь соблюдать принципы. Но не меняй систему. Не меняй. 4 принципа все равно остаются, не 3. То есть ты не можешь, это твоя проблема. Хорошо, борись с ней сам, мы не знаем. Ты сам, постарайся. Это твоя жизнь духовная, все. Но если он на это основании говорит, что Прабхупада ошибся, Прабхупада не прав, то мы этого не потерпим. Никто не должен искажать философию Прабхупады. Тут мы должны быть строгими.
Извините, у меня капитальный вопрос, я не решил, почему сознание Кришны, чем отличается от других религий, чем оно лучше, чем оно чище. То есть каждый мусульманин скажет, что нет Бога, кроме Аллаха, христианин там скажет, другой Бог. В чем отличие? Почему я должна, например, сознание Кришны, Кришны тогда чистить? Христианство плохо.
Да, вы выбираете, что ближе вашему сердцу, как бы. Нет такого слова, что именно человек должен.
Нет, не должен.
Да? Вопрос выбора.
Вопрос вкуса даже скажет.
Можно сказать, что вкуса, но также и разума. Много факторов могут иметь место. Есть вопрос чувств. Например, кто-то чувствует Иисуса Христа, привязанность глубокую. Да? То есть там уже разум будет, скорее всего, неприменим долгое время. То есть просто чувства какие-то связывающие. Но предлагается рассмотреть с позиции разума этот вопрос. Что выбрать именно? Какой путь выбрать? Если вы хотите как бы быстрейшего возвращения к Богу, скорейшего, то вы, конечно, выберете самый короткий путь. Это разум. Вот и все, весь критерий. Есть на сотый этаж лифт, есть лестница, есть пожарная лестница. Подняться можно 3 способами. Вы выбираете просто. В соответствии с вашим желанием, если вы хотите быстро, вы на скоростную лифт зайдете и подниметесь быстро. Если вы хотите еще как прогуляться, как бы вы не спешите, вы можете по лестнице подниматься.
Вы считаете, что это более близкий путь к Богу, сознание Кришны, чем какой-либо...
Конечно, наиболее интенсивный, быстрый, да. А уровень религии и уровень духовности определяется 2 факторами. Уровень веры и уровень знания, количество знания. Вот эти 2 фактора. Они взаимозависимы. Знание продвигает веру, вера продвигает знание. Если вы посмотрите на Священное Писание, вы увидите, что там разное количество знания. Именно тем, этим они отличаются. Разное количество знания дается. В соответствии с местом, временем, обстоятельствами, как в христианстве, Христос говорит, много что имею сказать, всего не вместите. И даже притчи, которые говорил, многие не понимали, о чем он говорил. Нужно было еще толковать, разъяснять их. И даже до сих пор они еще спорят по поводу этого, христиане. То есть все-таки точного знания они не имеют как бы такого. Но намек имеют. И он говорил аллегориями, потому что точную науку излагать было рано им. Философию люди не понимали в том окружении. Это были простые рыбаки и так далее. Философию не понимали даже эти книжники, священники. Не могли понять философию. Поэтому притча была основная передача знаний. Иносказание. Сравнение. И Иисусу Христу удалось это сделать с помощью притч, на самом деле. И собственными поступками также, деяниями. И то люди убедились в его именно положении после уже распятия, когда он воскрес. Они так и не могли понять, кто он. И даже после распятия не все приняли его как за представителя Бога. Есть группа людей, которые так до сих пор не признают это. Иудеи, например, они не признают. Новый Завет они не признают до сих пор. Они так и не поняли, о чем он говорил. Поэтому есть такой момент, если вы верите в Бога, вы религиозный человек, это хорошо, вера. Но если вы еще знаете, кто такой Бог, то вы ученый. То есть есть наука духовная. Если с этой точки зрения рассмотреть, то веда дает полное знание и основано на полной вере. Законченное знание. Тогда как другие религиозные системы, они не закончены, не завершены.
требует продолжения. Не все открыто там. Мусульманство — это тоже как бы ветка христианская, библейские писания те же самые, но там запрещается даже думать о Боге как о личности, о форме Бога, о лице Бога, то есть нельзя допускать таких мыслей. Тогда как в ведах описывается его форма, то есть для другой категории людей это дается. Кому-то запрещается, а кому-то разрешается. Как есть фильмы до 16 лет раньше были, сейчас тоже есть такие фильмы. Что детям до 16 лет нельзя смотреть, запрещено. То есть эти вещи они не поймут или вредно будет смотреть для них. Слишком шокируют их. А после 16 могут смотреть. Также здесь определенные как бы границы. Вот этим людям нельзя пока это говорить. Например, если они убивают друг друга, они прелюбодействуют, они крадут, они по грязи во лжи, если вот такое общество, то вы приходите даже не для того, чтобы рассказать о Боге, а просто рассказать, как жить человеческой жизнью. Установить какие-то принципы там человеческие. Не убивай, не кради, не прелюбодействуй. Просто полюби ближнего своего. Вот такие элементарные вещи. Но если вы приходите в общество ариев, скажем, Бхагавад-гита, это общество ариев, Арджуна Арии, они не убивают без нужды, не прелюбодействуют, не крадут, не лгут. Они имеют эту любовь к ближнему, они знают о Боге очень много, то вы говорите на другие темы с ними. Другой уровень. И таким образом вы выбираете, какой же короткий путь, где большее количество веры и где большее количество знания. От этого будет скорость прогресса вашего зависит. Успех. Если вы хотите в одной жизни, если ваше желание в одной жизни достичь такого совершенства духовного, то принимайте именно Бхагавад-гиту Шримад Бхагаватам, где знания открыты полностью. Потом вы не утратите связь и с другими святыми. Это не лишает вас взаимоотношений с Иисусом Христом, например, или пророк Махаммед. Я их понял только в сознании Кришны по-настоящему. Это будет насилие.
Да,
многие, да, есть люди очень разочарованы, не то что я, скажем, да. Много разочарованных людей в жизни, которые готовы именно покончить с этим. То есть это
разочарование, оно не
опыт.
Приблизит их к этому желанию уже.
А?
Их разочарование в жизни, оно не приблизит их к этому желанию. Ведь вы считаете, что именно духовное совершенствование приближает человека к тому, что он переходит на иной уровень?
Да. Но начальные ступени могут быть помочь как разочарование в жизни. Это просто как бы побудительная причина, может быть, начальная, не главная. Просто какое-то разочарование человека может привести к Богу. Но прогрессирует духовно, он видит преимущество духовной жизни, думает и видит, что материальное существование не истина. Просто рождение и смерть, между этим страдания, просто карма, бессмыслица, пережевывание пережеванного. У вас уже были все эти воплощения тысячи и миллионы до этого. И были и семьи, и были все эти деятельности, были эти наслаждения. Но вы не знаете об этом в этом воплощении. И следующий не будете помнить об этом воплощении.
Не бытие в этом уже было, то есть я и это знаю. То есть все же закон маятника. То есть мы воплощаемся, потом мы не воплощаемся, потом мы снова воплощаемся. То есть ничего, все известно. И не воплощение наше, как бы тоже может быть мне известно уже. Так же, как известно мое воплощение много раз. В этом материальном мире.
Пока человек не признает, что он страдает в материальном мире, он не сможет прогрессировать духовно.
Не только страдаем, мы наслаждаемся, и мы через это постигаем этот мир. И мы, может быть, Бог-то он нашими глазами взирает, то есть ему нужен наш опыт.
Нужно посмотреть глазами шастры на это. Потому что человек наслаждается страданиями здесь. Ему неизвестно высшее наслаждение. То, что вы называете наслаждением, является наслаждением, скажем, для нас. Есть разница в восприятии. Вы говорите о своем наслаждении, а я о своем наслаждении. Есть высшее наслаждение.
Но не бытие, это же не может быть высшее наслаждение. Не воплощение.
Вы имеете в виду, что после
духовный
мир как не бытие.
Не
понятно. Нет, духовный мир наполнен разнообразием, формами.
Разнообразные формы?
Да. Вы также имеете форму там, тело имеете, но вечное, не разрушенное.
Если человек постоянно наслаждается, он перестает понимать, что он наслаждается. То есть это уже и не превращается.
Сначала вы должны понять, что такое душа, а потом будете выводы делать. Сейчас все ваши выводы материальные, относятся только к материальной природе. Вы правы относительно материи только. Сейчас вы не знаете о духе ничего еще, почти ничего. Поэтому отсюда ваше представление, вы как бы отождествляете материю и дух. Вы думаете, в духовном мире либо ничего нет, либо так же, такой же, как и здесь. Но он совершенно принципиально иной. Все мы именно оттуда пришли сюда. Наш дом там.
Потом сможете выбор сделать. Поэтому начните практику. Если сможете успевать Харе Кришну, начинайте успевать Харе Кришну, получите опыт. А там будут сориентируйтесь сами. Что вы захотите, пожалуйста, выбирайте. То есть означает, что мы должны всячески поддерживать проповедников. Те, кто начинает пробовать, учат о проповеди, поддерживают, помогают им также. Самим также нужно учиться говорить о Кришне другим людям. Есть одна мата же в Алмате. Она проводит намахаты. Там есть другие намахаты. И главный вопрос у всех такой, где брать новых людей? Собираются только старые намахаты. Но это одна мата, всегда по 15 человек на программу новых людей. Я ее спросил, расскажите всем, как вы приводите новых людей. Беру маленькие книжки, иду на улицу и разговариваю с людьми, книги распространяю и знакомлюсь с ними. По 15 человек приводят новых людей в неделю, причем всегда новые люди там. 5, 6, 10, 15 человек было, новые люди, постоянно, постоянно, постоянно. Большой круг у нее уже знакомств с обычными людьми. Пожилая Матаджи, она хорошо может разговаривать, как бы она не фанатик, она так вот хорошо понимает людей. Люди приходят, у нее нет проблем, где брать новых людей. Отбою нет. И приглашает проповедника потом. Все это организует, просад готовит и приглашает. Меня приглашал несколько раз на эти проблемы. Многие из этих людей стали преданными. С улицы приводят. И мы в прошлом действовали все таким образом. Откуда мы все пришли? А? Кто-то же к нам подошел. Кто-то же с нами говорил. Сейчас мы так делаем?
Нет, ну, вот, видимо, видите, в этом проблема.
В этом проблема.
Да?
Вот она миссия. Вот она миссия.
Да, да, миссия.
От двери к двери, от человека к человеку, вот она миссия. Вот и все.
Да, конкретно.
Это и не зависит от квалификации, если мы наберем людей, и поскольку мы не квалифицированы, чему они у нас научатся.
У нас есть какой-то уровень. Вот такой уровень есть у каждого. Даже неинициированный бхакт уже имеет уровень знаний здесь, да? У людей ноль. На самом деле, до своего уровня их можем поднять. Мы же убеждены, что духовная жизнь нужна. Вот это можем дать им.
Но мы-то тоже будем двигаться и соответствовать.
При этом мы не застывшие, да, мы тоже продвигаемся, продвигаем. Вот такая вещь будет происходить постоянно. Они всегда будут учиться у нас потом. Бхактма Прадарша как гуру — это человек уже в сердце на всю жизнь. От кого мы получили сознание Кришны, мы с ним связаны уже навечно практически. Поэтому Господь Чайтанья говорит, стань гуру. Я говорю, тебе приказываю, каждому, стань гуру. Укажи путь людям. Бхактма Прадарша как гуру может быть не квалифицирован сам, но он знает, в какую сторону идти нужно, он указывает путь. Это очень важная функция. И если я сам не квалифицирован, то я передаю этого человека более квалифицированному. Я могу сказать, что я сам не знаю вот сейчас ответ на твой вопрос, но я знаю человека, который ответит тебе на это. Я его привожу на лекцию или к человеку подвожу, вот спроси у него, он знает. Тот, в свою очередь, тоже проводник, он не абсолютный авторитет. Он провожает его дальше, опирается еще на что-то, в конце концов приводит его к Прабхупаде, к книгам Прабхупады. Или к духовному учителю. Вот так мы все действуем. Это Бхактма Прадарша гуру и Шикша гуру, связывающий с Дикша гуру. Это наша функция. Поэтому здесь дело даже не в нашем совершенстве, а то в том, что есть Прабхупада совершенный, духовные учителя совершенные, а мы проводники.
Взять его и просто довести до гуру, чтобы...
Да. Вот это наша функция.
Можно конкретно в нашей ситуации. Вот что касается Бхактма Прадарша, как понятно, в какой-то части Шикша тоже, вам сказать, Дикша. То есть, вот мы, например, здесь, он редко вообще кто-то приезжает, но так бывает иногда. Но тем не менее, то есть как можно человека довести? В нашем случае, вот человек может год, один, два, может он гуру там не разумеет. То есть мы ему говорим, что надо успевать, сами успеваем, это достаточно хорошо, надо увидеть, как это вдохновиться.
Год, два, но в России тогда не верить 10 лет никого. Свои инициации получали заочно. Никогда не видели духовного учителя в глаза никому.
все заочно происходило. Но принимали наставления, мы занимались миссией, и миссия все открывала нам. Гуру можно понять только через миссию. Мы можем физически увидеть, но совершенно не понять, что за человек. Миссия, если мы все заняты, то несложно будет потом его увидеть, это совсем уж просто. Они приезжают в Пермь, приезжают в Челябинск, приезжают в Екатеринбург. Так близко.
Можно сказать, это пример Пермь, он знает, что он должен делать, он делает как годы, да, а потом, ну, скажем, тоже мантру читать, а потом у него возникает вопрос вообще, зачем я читаю, что с этим такое, что с этим делать, поскольку он как бы добивается успеха.
У него автомиссия.
А он должен проповедовать, чтобы люди тоже повторяли Харе Кришна, а самому ему даже непонятно, зачем и как это делать. То как бы вкусно. Можно, конечно, показать, что вот иди туда, но все равно это будет довольно слабо.
Я думаю, это ментальная платформа. Мы начинали проповедовать сразу же. Как только я начал повторять Харе Кришна мантру, начал проповедовать тут же. На работе, в общежитии я жил, с людьми, со знакомыми сразу начали проповедовать. Показывать книги, обсуждать, говорить о душе. Сразу начинали это делать. Не означает, что мы давали проповедь на высоком уровне, но мы давали достаточно, чтобы людей заинтересовать этими книгами. И приводили преданных.
Я
вот
сейчас тоже пытаюсь
так
делать.
Так, а нужно делать. Вот и все. Сейчас тоже ментальная платформа.
То есть для
мы пытаемся понять, как будет. Понимаете, да? Это ментальная платформа. Мы же не знаем, как будет. Главное, что мы стали инструментами Кришны, он совершенный. Мы же так делали, есть такой опыт, все так делали раньше.
Ощущение страха мешает, да, как будет. Есть ментальная платформа.
Ментальная платформа. Страх, ментальная платформа.
Страсть.
Да.
Страсть,
гуна
страсть.
Гуна страсть и невежество. Невежество делает нас пассивными, неспособными выйти в миссию осуществлять. И страсть мы обсуждаем на уровне теории это все. И сочетание две эти вещи делают нас блокированными. Майя блокирует нас, мы не можем действовать. Гуна добродетели мы делаем так. Пойдем и увидим. Поживем – увидим. Выходи на улицу – увидишь. Покажи книгу человеку – увидишь. Все, вот это было добродетель. А страсть? А нужна ему эта книга или не нужна? Может быть, ему не нужна эта книга. А может, он вообще демон?
Я не смешение.
Да. Я, а что я ему скажу, я не знаю.
Еще секунду, да, это риск вообще такой, как бы.
Так же, как вы к человеку подходите, спрашиваете, сколько время? Это же не риск. В чем риск? Он раз, столько, спасибо. А книга вам не нужна такая или такая? То есть вы можете так же просто отнестись к этому. Улыбаются распространители. На Западе все что-то распространяют. Мы вышли там с Харинамой, и все что-то распространяют кругом. Также у них, эта техника приятная, у них научились на самом деле. Потому что на Западе там очень совершенно это развито. Дистрибьюторы, их там целая сеть. У каждой из фирмы есть свои дистрибьюторы. Как в Петербурге они сигареты раздают на улице девушки. Хорошо одеты, в специальной форме. Рекламируют сигареты. Открывают пачку, всех угощают, улыбаются, знаете, сигаретами. Нет никакого риска. Если тоже вы хотите, улыбаетесь, показывайте книги, рассказывайте.
Просто как это делать? Видимо, в этом еще и проблема.
Уже забыли.
Нет, имеется в виду, не выходит. Ощущение вот это вот пропало, и как бы ощущение неудовлетворенности, видимо, из-за этого.
Вот мы думаем, что все сознание Кришны кончилось. Мы кончились. Ну, это вся проблема.
Кончили заниматься чем надо. Да,
Прабхупада сказал, что извне движение никто не может разрушить. Изнутри очень легко. Если мы сами прекратим это делать, все кончится. Только так. И так иногда бывает.
И не киртвам ничего не поможет.
Ну почему? Будут поддерживать, как у нас на плаву, знаете, как.
Так себе.
На спасательном круге так будем висеть.
Не хватает, этого недостаточно.
Конечно, для здоровой жизни нужен парусник.
Конечно.
Яхта нужна. Ну, туда. Свобода. Это санкиртана. Проповедь.
Да, да,
харинамы, программы. Когда вы все вертом переворачиваете, вот тогда счастье.
Да.
Верно?
Верно.
Ну сейчас при этом менеджеры начинают думать, ну, значит, надо этих всех разогнать и набрать новых. Или же, значит, уехать.
Они сами разойдутся.
Как начать надо?
Нужно забирать новых и все. А когда старые разбегутся сами, если кто-то не хочет, они разбегутся.
Или уехать надо отсюда к хорошим, где хорошие задания.
И там все развалить.
Есть такой менеджер здесь.
У вас хороший коллектив здесь, на самом деле. Много преданных. На утренней программе смотрите, сколько преданных. Если каждый выйдет, на улицу, распространяет книги, и что вечером будет здесь? Экстаз будет себе придумать.
Он треснул уже. Он вообще развалился.
Начнут рассказывать, что было на улице. Все трансцендентно.
Да, я книги принес
на
нас.
Маленький есть?
Да, маленький. У меня друг один есть, он говорит, что он уже все перечитал, все, что только можно. Он говорит, в прошлом воплощении я был мистиком, путешествовал по всем вселенным и Бога не нашел там. Вот как он проходит? Какой он кадр.
Ничего себе.
В прошлой жизни был мистиком, да, и по всем вселенным не нашел Бога.
Да, и Бога не нашел нигде, говорит.
Он же не был за пределами вселенной.
Это на уровне народа мудрости, что ли? Такое сказать.
Или хераника шипу. Чтобы Бог сердце спрятал.
Да, много таких глупых людей странных. Одна женщина сказала, я раньше верила в Бога, а потом, когда космонавты вылетели в космос, я перестал верить в Бога. Ну почему? Ну они не видели там Бога. Там нет его на орбите нигде. В чем разница, здесь мы находимся или в другой точке Вселенной? В чем разница? Зачем путешествовать повсюду, бегать, собачьи бега устраивать? Бог есть всюду. Нужно научиться видеть его таким, каков он есть, а не как хочет этот лёг мистик. Где он его искал? Под каким камнем? Бог есть везде, зачем бегать повсюду? Нужно объяснить ему, что Бог везде, он всепроникающий. Зачем путешествовать по всем вселенным? Что он искал? Он что-то не то искал, поэтому не нашел. Конечно же, Бог в сердце находится, каждого живого существа. Поэтому поиски должны быть другие. Если он йог, он занимается медитацией, вглубь себя идет. Это не йога, если он повсюду бегает. Это карма. Хорошо, если мы вернемся к проповеди, к миссии, все будет гораздо лучше, все будет трансцендентно. Это важный момент. Без миссии мы не сможем продвигаться. Это движение Прабхупады. Миссия Санкиртана, нужно понять этот дух Санкиртана. Что-то каждый должен делать. Может быть, не каждый сможет 100% распространять книги, но все должны иметь как бы эту склонность к распространению сознания Кришны. Эти желания. Все раньше имели этот дух, потому что мы выходили на харинам, и после харинам мы еще разговаривали с людьми по несколько часов до ночи. Еще проповедовали, общались с людьми, переубеждали их, разрушали их ложные представления, цитировали что-то из книг и так далее. То есть были горячие беседы, всегда сопровождались какими-то хорошими разговорами. И люди приходили. То есть не получали веру. И знания получали. На тусовки на всякие ходили, на политические эксцессы ходили тоже. Везде мы были. Особенно, когда были не зарегистрированы, повсюду мы вмешивались. Вот когда нас зарегистрировали, начались тогда проблемы. Закон, то нельзя, это нельзя. Тогда было все можно, потому что нам все запрещали. И сейчас не зарегистрировано. Но все равно, сейчас, конечно, закон есть закон, я понимаю, но нужно использовать разум, не обязательно вызов бросать. Но можно проникать, поскольку мы можем пойти в тот клуб, туда пойти, на молодежные какие-то, в общежития, институты можно проникать. Везде, в каждом городе программа со студентами есть. Даже березники поехали там, в Соликамск, какой-то небольшой городишко, и там была программа в школе. Потрясающая. Пели Хари Кришна потом со школьниками в конце. Повсюду в городах, куда они приезжают, устраивают программы со студентами. Всегда. Группы студентов, преподавателей, все. В Екатеринбурге было то же самое, в Алмате, в Бишкеке, в Ташкенте даже это было. КГБ, правда, через 15 минут уже пришло. Через 15 минут начало лекции пришло КГБ, уже узнали. Но все равно и дали закончить все, как гость. Уважение. Ну, там есть проблемы. Это что?
Если человек, допустим, приходит к Кришне не для того, чтобы получить знания, обрести веру, а для того, чтобы какую-то агрессию свою проявить, ну, или как-то подломить веру других, как правильно вести себя с таким человеком?
А это демон, демоничный человек. Нужно избегать общения с ним, игнорировать его.